Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос Медиа продолжает свои эфиры, даже уже новогодние эфиры. Западная церковь готовится праздновать Рождество. Уже, я вижу, по расписаниям сочельники назначены. В Москве мороз, прям такой мороз. И я сегодня как-то отдельно даже молился за людей, у которых нет дома, потому что я даже не представляю, как они сейчас живут на таком морозе, включая бедных животных наших. Вот. Ну, мы продолжаем Переделкино, и мы вместе с Алексеем Лызловым, доцентом философского факультета РГГУ, переводчиком работ Сирена Киркегора, говорить об экзистенциональных вопросах христианской веры. И сегодня поговорим о страданиях в жизни христианина. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Вот. И я хочу прямо сразу цитату привести и передать микрофон Алексею с учетом того, вот как мы говорили до передачи, что, в общем-то, страдание – это не такая желанная вещь, которую бы хотелось иметь в жизни. Все-таки даже вот я могу сказать в контексте моих личных молитв, ну, я не прошу о страданиях, скорее я прошу, чтобы их не было, или они побыстрее закончились. Но, как мне кажется, Киркегор здесь говорит о чем-то другом. Вот цитата, с которой я хотел бы начать, она такая. «Мы будем размышлять о той радости, которая существует для всякого, кто страдает за убеждение. Радости в том, что человек с чистым сердцем и свободой способен, страдая, лишить мир власти над собой, и что он силен превратить бесчестие в честь и поражение в победу». Ну, вам слово, Алексей.
Да, Алексей, да, спасибо за приглашение и участвовать в передаче, и за цитату, которую вы привели. Я бы здесь отметил несколько моментов, важных для понимания того, как Киркегор раскрывает тему страдания в жизни человека. Да, во-первых, слово «свобода», оно вообще ключевое для его понимания страданий. И мы должны очень как-то четко это осознать, когда мы говорим о страдании в человеческой жизни, о страдании в жизни христианина. Мы не можем отнестись к страданию как к чему-то уже без нас, самому по себе имеющему какой-то смысл или каким-то образом благотворному для каждого из нас. Мы не можем увидеть и Бога как мучителя, насылающего на нас страдания для нашей пользы. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Господь приходит отпустить измученных на свободу, что Он разрешает многих людей от их тяжелейших страданий, болезни, даже смерть побеждает порой конкретных людей, да, сына вдовы воскрешает и так далее, да, утешая ее в тяжелом горе, вот так вот действенно. И в этом, но с другой стороны, страдание сопровождает жизнь каждого человека, да, в большей или меньшей мере. Как к нему отнестись? И вот Киркегор дает очень важный ответ, да, страдание не что-то, что автоматически тебе принесет пользу, но страдание – это то, что ты можешь употребляя свою свободу, сделать путем или частью твоего пути. Это то, что может быть не властным над тобой, да, а то, что ты сам можешь претворить в нечто важное и приносящее плод. Да? Но это дело свободы каждого человека. И в этом смысле мы, например, обращаясь к страдающему, мы не можем ему бессердечно восхвалять его страдания, да, говоря, как это полезно, как это спасительно, как это замечательно, что он страдает. Да, потому что в этом будет нечто надуманное, и в этом не будет того глубокого сострадания, да, той способности плакать с плачущим и радоваться с радующимся, да, которым мы призваны. Напротив, скорее мы, сталкиваясь с чужим страданием, ну как бы сопереживая, сострадая, хотя бы в какой-то мере оказываемся сопричастны ему. Да? Но здесь мы можем одновременно и пробовать так общаться с человеком, чтобы изнутри этого сострадания как бы звать его к его собственной свободе, вдохновлять его к тому, чтобы это тяжелое бремя сделать легким посредством веры. Да? И вот здесь Киркегор говорит очень важную вещь, что эта вера не может основываться на каком-то неверующем знании, доказательстве, на каких-то аргументах, которые убедили бы человека, что он пострадает, но на выходе, да, он станет обогащенным. Эта вера есть как бы такое прямое усмотрение невидимой возможности, да, возможности взять собственное страдание на себя как осмысленное, как открывающее меня для Бога и, как ни странно, для проживания какого-то избытка жизни, который мы узнаем всегда, когда мы хотя бы толику нашей свободы оказываемся способны осуществить. Да, избытка жизни, которая жительствует, по слову Иоанна Златоуста, да, и жительствует она как нечто большее, чем весь мир, который ищет власти над нами. Но это такой как бы путь, который ближе к искусству жизни. Да, этот путь может быть только путем, но не методом. Этот путь требует от нас, если мы вдохновляем другого, большой чуткости к нему, да, а если мы думаем о своей собственной жизни и сами сталкиваемся со страданием, он требует от нас большой любви к Богу и благодарности за ту жизнь, которая нам дарована, да, потому что вот эта свобода взять свое страдание как путь, она, конечно, очень связана с благодарным отношением к жизни. И второй момент, наверное, здесь важный, да, потому что вот в этом отрывке он прозвучал, этот отрывок связан он из последней части Евангелия страдает.
Да, да, да.
И он связан с образом апостолов, которые страдали за веру. да, и являли вот эту удивительную свободу, да, потому что они страдали как виновные, они наказывались как те, кто проповедует какое-то ложное и враждебно воспринимавшееся миру учение. Да, они были как сор для мира. Но это бесчестие и это наказание они вменяли в честь себе. Да, и не только вменяли себе, да, но и притворяли это в настоящую честь, да, в вот это вот утверждение достоинства человека, который способен быть верен тому, что он знает по вере, быть верен Богу, которого он знает, быть верен тому учению, которое Бог открыл этому человеку. Да? И эта верность, она такова, что ничто не может отнять ее у человека. Да? Он как бы оказывается раскрыт в своей вот личной такой силе, красоте, да, и мы знаем примеры таких людей, которые вот как-то из такой свободы жили. Не помню, упоминал ли я этого человека на наших передачах. Был такой Алексей Петрович Арцебушев, человек, проживший огромную жизнь. По-моему, ему было 98, если не ошибаюсь, когда он умер. Жил недалеко от нас. И я знал его, ну вот лично не сказать, что близко, но мы общались несколько раз. И это человек удивительной свободы. Он за веру прошел вот сталинские лагеря. И он всегда как-то так просто об этом рассказывал, о том, как вот его допрашивали, пытали, как он отвечал, да. Но вот он совершенно просто, без всякой позы, рассказывал удивительные вещи. Как он, когда его, значит, забрали, он как бы решил, что я не буду для себя искать ничего, освобождения, поблажек, я уже как бы приговорен. И дальше он мог настолько прямо общаться с этими следователями, да, он как бы, но вплоть до того, что он мог сиронизировать над фамилией одного из них, Дубына была фамилия, и он, конечно, посмеялся, что у него, значит, следователь Дубина. И, понимаете, вот это совершенно потрясает, да, потому что человек являл собой вот образ этого достоинства, этой победы, да, при том, что он претерпел очень много. Да, но вот он оказался не прогибающимся под это. Он оказался не идущим здесь даже на малейшие какие-то компромиссы, потому что он вот эту свободу и какое-то хорошее дерзновение, а в нем всегда был такой даже немножко хулиганский огонек, да, он сохранял в самых страшных условиях. И вот действительно, мы, в общем-то, имея такие образы, конечно, можем задуматься над нами самими. Да? И если мы и не чувствуем в себе такой свободы, нам, по крайней мере, дан образ того и в лице апостолов, и в лице более близких к нам по времени людей, да? А чего мы можем искать. Хотя для нас это может быть и долгим путем, требующим тоже каких-то шагов и мужества на этом пути, да, потому что когда мы смотрим на тех, кто пребывает как бы вот на вершинах, да, мы, соотнося себя с ними, да, конечно, понимаем, что это вдохновляющий пример того, к чему нам имеет смысл идти и приближаться.
Мне, знаете, что интересно, что вот вы перевели Евангелие страданий и не перевели дела любви. Вот как-то почему, да? Потому что как-то думается, что ну как-то вот любовь, дела любви, как-то, ну, как, ну, ожидаемо, что эта книга будет переведена, а не Евангелие страданий.
Ну, с одной стороны, это как бы такая вещь, которая так сложилась просто, да, потому что получилось так, что первым я перевел, первый перевел «Полевую лилию, птицу небесную», да, и потом еще несколько бесед. Потом стал смотреть какие-то близкие по формату вещи, вообще вот эту серию, антиртегоровских бесед. И, увидев «Евангелие страданий», решил его переводить, да, потому что мне показалось, с одной стороны, что это по объему посильная вещь, да, потому что я перевожу медленно, и мой перевод – это всегда такое дело долгое, неспешное. Я сначала от руки пишу грубый подстрочник, потом уже сижу и вдумываюсь, и как бы выслушиваю этот текст, потому что мне важно, чтобы звучала интонация верная, чтобы было верное настроение этого текста и в то же время точно переданный смысл. И у меня были даже случаи, когда, переведя текст, я понимал, что я не попал в нужную интонацию и снова возвращался к рукописному подстрочнику и второй раз делал перевод, и тогда этот перевод как-то попадал. И в этом плане «Дела любви», которые представляют собой большую книгу в двух частях, это задача гораздо более мощная, да, чем «Евангелие страданий», который просто меньше по объему. А я тогда еще, ну, фактически только еще начинал свои переводы. Это вторая книга была у меня, «Евангелие страданий», после вот этой небольшой книги «Беседы». Сейчас это собрано в вот этом издании «Беседы и размышления». Да, там еще есть два малых этих религиозных трактата, третья работа еще есть, впервые изданная. И, конечно, чувствую себя здесь достаточно начинающим переводчиком. Я совершенно не дерзал браться за такой объемный труд, как «Дела любви». Да, и сейчас вот действительно как бы так получилось, что он задерживается именно в силу того, что работа большая, а когда пока все это дело длилось, да, у меня появилось двое моих замечательных детей, и они требуют тоже от папы много чего, да, и в этом плане, конечно, большие работы, они труднее, да, в наших условиях, потому что я делаю это в свободное время, то есть я не какой-то переводчик, которому бы платили хорошую зарплату за это дело, да, я, конечно, получаю за это определенные деньги, потому что сначала я за свои деньги издавал, да, и тоже с продажи имел что-то, потом как бы переиздание, тоже издательство что-то платит. Но это не настолько много, чтобы я мог делать только это и этим обеспечивать семью. Вот, поэтому здесь есть какие-то просто такие временные еще чисто рамки. «Евангелие страданий» по объему все-таки вещь, которая представлялась мне годной для перевода. Ну и кроме того, конечно, страдания, ну, такая тема животрепещущая, и киркегоровская линия, связанная с тем, чтобы в страдании обнаруживать радость, причем многогранную, и вот как бы с разных сторон можно подойти и эту радость почувствовать, да, мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это очень как-то вдохновляет к каждого из нас, потому что, наверное, каждый с страданиями сталкивается не понаслышке, в большей или меньшей мере.
А какой, если так можно сказать, рецепт страданий? Ну вот в случае апостолов, да, мы говорим, что они страдают за право быть собой настоящим, как бы сегодня сказали, да? Что у каждого из нас есть такие вот страдания, которые необходимы, чтобы, ну, себя не предавать в каких-то вещах.
Да, да.
Но это такая, наверное, высокая планка все же. И я, наверное, не случайно привел именно эту цитату из конца книги. А как он к этому приходит?
Ну, он начинает, в принципе, с более общего рассмотрения страданий. Да, потому что, конечно, огромная часть наших страданий – это не страдания за веру, за наши убеждения, не страдания, в которых стоит задача как-то не потерять себя, сохранить глубокое достоинство человека, которое тоже верено нам Богом. А те страдания, которые как бы, можно сказать, выпадают нам на долю в виде или болезни, или несчастных случаев, или каких-то потерь и так далее, да, которые, ну, болью отзываются или в наших телах, или в наших сердцах, да. И в этих случаях мы, ну, как бы стоим как будто перед какой-то, ну, такой черной стеной, да, вот была наша жизнь, мы двигались в ней, мы радовались тем возможностям, которые имеем. И вдруг раз, и мы узнаем или чувствуем, что мы тяжело больны, или что-то происходит с нашими близкими нехорошее, или там сгорел дом, или что-то еще такое, да? И нам кажется, что вот эта радость, которую мы чувствовали от того, что все идет как-то ладно, своим путем, да, она уже ушла в прошлое, она похоронена под плитой этого страдания, да, что мы уперлись на нашем жизненном пути во что-то такое, что, в общем-то, уже не поправить, что после чего уже наша жизнь оказывается или подорвана, или вовсе разрушена. И это очень какое-то, ну, понятное человеческое переживание таких ситуаций. Да? Наверное, любой человек в первый момент, когда на него что-то такое обрушивается, испытывает шок, особенно если это что-то серьезное. Но дальше перед человеком может встать какой-то внутренний вопрос, а как мне быть вот после случившегося? Как мне быть, например, в моей тяжелой болезни? Как мне быть в моем горе, которое меня постигло? И здесь, в общем-то, тоже нет какого-то готового рецепта и ответа. Да? Это личный поиск каждого из нас. Но если посмотреть в целом, то здесь возможно как бы два вектора в отношении к такому страданию. Вектор отрицания, да, в разной форме, и как бы или стремление забыться, как бы вообще вот, ну, жить так, словно бы этого не произошло, да, или отрицание в виде ропота, недовольства, да, в том числе это может быть и Недовольство напрямую высказываемое по отношению к Богу. Зачем ты допустил в моей жизни вот такое? Да? Или какие-то другие формы такого отрицания. И, может быть, более трудное, но в то же время действительно изменяющее самого человека. Да? Линия другого рода, вектор, направленный к тому, чтобы взять это страдание на себя, да, уже не, ну, как бы, свободно, да, не как то, что помимо моей воли и выбора, разрушая мою жизнь, меня раздавил, а как то бремя, которое я оказываюсь готов понести с глубокой верой, что и здесь я не оставлен Богом, с глубокой верой, что и это тяжелое бремя может быть для меня путем, раскрывающим меня для того, что нам, собственно, заповедано, для вот глубокой любви к Богу и к ближнему. Да, страдание можно взять так, что оно как бы вспахивает почву нашего сердца, раскрывает двери нашего сердца. Страдая, мы учимся любить. Но мы не можем научиться любить просто от страданий, которые сами по себе выпали нам на долю. Здесь для того, чтобы страдание нас учило, нам нужно употребить свою свободу на то, чтобы в эту школу прийти как в школу, да, на то, чтобы не бунтовать против выпавшего нам страдания, а как бы развернуть его совершенно иначе, да, как, ну, образно говоря, тот плуг, который взрыхляет наше сердце, вот так глубоко ранее его, да, чтобы сердце могло стать уязвленным любовью. А это очень трудный путь, и поэтому мы не можем вот так вот залихватски другого человека, страдающего, да, как бы подбадривать, ну, давай, давай. Да, если мы и можем об этом говорить, то то только из глубины сострадания, из глубины, ну, такого личного общения с этим человеком. Когда мы понимаем, что он имеет вот эти начатки веры, что он может вот так вот подойти к своему страданию. Если он не может, то мы просто остаемся рядом с ним, верны ему, да, мы как бы помогаем ему просто тем, что лично готовы разделить с ним его боль, да, и остаться верным, не отворачиваемся, не боимся, что и нас эта боль поранит. Да, но эта верность в полной мере раскрывается тогда, когда эту ранящую боль, идущую от другого, мы сами делаем путем, то есть мы сами можем употреблять свою свободу на то, чтобы неотчужденно, открытым сердцем воспринять боль другого, но воспринять, сделая ее путем. Да, я думаю, что те люди, которые вот соприкасаются со страдающими, да, но не знаю, из каких-то знакомых примеров, да, Фредерика де Граф, которая много лет ухаживает за умирающими в хосписе, да, это люди, которые как раз именно сами осуществляют вот этот удивительный, глубокий человеческий труд стать открытым для чужой боли. Да, но не выгореть от нее, не истощиться, именно потому, что я эту чужую боль по-настоящему меня ранящую делаю путем для себя. И обретаю на этом пути радость, но уже совершенно другого плана, да, которая, в общем-то, не от мира сего.
Мне кажется, вот вы несколько вещей сказали. Ну, первое, что при определенном, скажем так, отношении страдание становится учителем. Ну и там в псалмах мы помним все, что прежде страдания моего я заблуждал, ныне слово твое храню. Вот апостол Павел часто говорит, я убежден там, я убедился. Как-то вот побывав у беды, да, он что-то понял. В этом смысле вот страдания, когда мы побывали у беды и как-то все лишнее отвалилось, мы увидели что-то настоящее, это удивительный опыт, который, ну, в общем-то, навсегда с нами. Ну и вот еще, как вы сказали, для меня это прям целое открытие такое было. Не через Киркегора, а через другого, через Генри Нувена. Он говорил, что очень важно вывести свою боль из-под проклятия. То есть в каком смысле? Что рассматривать боль не как наказание за наши грехи, не как подтверждение нашей такой вот проклятости, что мы вот, ну, как бы в огонь, и вот наказание это доказывает. А как, ну, как какую-то задачу, да, как путь, подъем. Это удивительно, конечно. Но это, знаете, как вот, наверное, мне кажется, что, ну, хотя у Киркегора, да, вот мы об этом уже много говорили, быть личностью, быть собой – это фундаментальная такая вот опорная вещь, потому что только личность, в общем-то, может выбрать отношение к страданию. Личные. Тут, конечно, если мы страдаем в бессильном каком-то состоянии, тут все сложнее становится.
Ну, а с другой стороны, бессилие – это очень какая-то неоднозначная вещь. Да? В бессилии мы уже не имеем и сил роптать и упираться. И в этом бессилии как бы вот тот центр, из которого можно развернуться в одну или в другую сторону, он как бы обнажается. Да? Движение, которое в бессилии нужно для того, чтобы повернуться к этому страданию, став той плодоносной землей, по которой едет его барана, да, оно очень тонкое, оно очень близкое к нам. Если мы по-настоящему оказались бессильны и обезоружены, то в чем-то нам даже легче это движение совершить. И просто вот прийти в открытость, да, особенно если это опыт такой открытости, как молитвенной открытости, о которой Киркегор говорит в «Полевой лилии». Молиться значит не говорить, но слышать, слушать. Да, вот как бы перестать говорить о своем страдании, но слушать, пока не расслышишь присутствие Бога рядом с тобой в этом страдании. Да, ведь в другой работе, посвященной словам апостола о том, что мы имеем такого первосвященника, который может нам сострадать во всем. Да, Киркегор очень верно настраивает нас на понимание того, что в нашем страдании Христос – это не такой вот мучитель, который бессердечно смотрит на нас и думает, а, вот тебе, человечек, надо вот такое страдание, вот чтоб ты там им спасался, а тебе такое. Он не тот, кто извне нам эти страдания раздает, а он тот, кто в самую глубину нашего страдания входит и оказывается сопричастником нашим страданиям, оказывается глубоко сострадающим нас, оказывается, как человек пораненным нашим страданием, что мы в буквальном смысле видим в евангельских событиях, да, что он берет вот наше страдание, самую смерть на себя в самом буквальном смысле. Но вот как бы одно дело думать об этом, а другое дело открыться для его присутствия, которое стало бы вот этим опытом, знанием такого его присутствия в наших страданиях. И, быть может, вот это бессилие, оно делает для нас чем-то близким, да, возможность просто вот перестать упираться против того, что так тяжело для нас, замолчать в себе и внимать. Да, и поэтому здесь тоже, ну, как мы видим, да, вообще любая наша ситуация одаривает нас какими-то особыми возможностями. И ситуация, в которой мы сильны, и ситуация, в которой мы бессильны, и ситуация, в которой мы ликуем и получаем что-то от Божьих щедрот, да, какие-то богатые дары, и ситуация, в которой мы несем утраты или страдаем. Да? То есть как бы вот как говорит Киркегор в беседе о внутреннем человеке, который мы уже касались когда-то, да, все может нам быть помощником, да, вот в том, чтобы внутренний наш человек со дня на день обновлялся, да, в том, чтобы утверждаться во внутреннем человеке.
Да, он там очень интересно об этом говорит. Прямо я, честно говоря, настолько был потрясен как-то, потому что я думал о нем больше как о философе, нежели вот как о таком очень духовно понимающем человеке. И вот сейчас вы говорите про первосвященника, потому что это же такое вот откровение, но мне потребовалось достаточно времени, чтобы понять, что Бог не где-то там оценивающий, как школьный там учитель, стоит и смотрит, как я страдаю, двойку там мне поставить или там четверку с минусом. А он именно изнутри вместе со мной, он и утешитель, он мой и брат, и он и помогает, и он моя опора. То есть это совершенно такое вот видение очень интересное. Так же, как вот во внутреннем человеке он говорит, да, что Бог своей благой любовью ведет нас и через горе, и через радость, и все это вот к этому высвобождению подлинного человека. Это удивительно на самом деле. То есть я никогда не думал, что он, ну, прежде всего, христианин такой философствующий, нежели философ с таким, знаете, как флёром христианства.
Угу.
Это удивительно.
Да. Да, ну, да, потому что для Киркегора основной вопрос, как быть христианином, вообще-то говоря. И даже когда он уже в конце 40-х годов размышляет над своим авторством, он именно какой-то основной линией считает линию своих бесед, которые он и подписывал собственной фамилией, да, и которые, в общем-то, адресуются тому, кого он с радостью и благодарностью называет своим читателем, да. Вот это у него там моим читателем, с очень какой-то личной адресацией. И он даже как-то, если в целом пересказать, говорит о том, что философские работы, написанные под псевдонимом, они с разных сторон подводят читателя к той, как бы, границы, да, к границам веры, да, к вратам веры, да, на которые, как мы знаем из бесед, его встречают, да, с одной стороны насмешка, а с другой стороны раздражение. То есть вообще предмет веры – это предмет, который, если мы не отчужденно с ним встречаемся, да, то если человек не отвечает верой на эти вещи, то он будет или насмехаться над ними, или злиться на них. Да, они не оставляют равнодушно. И вот к этим вратам он подводит в философских работах, а вот то, о чем говорится в беседах, это уже требует вот этого поворота или прыжка вот этой. Да, то есть это уже обращено к человеку, имеющему опыт веры, или, быть может, хотя бы готовому смотреть в эту сторону с тем, чтобы этот прыжок все же совершить.
Причем вера такое рыцарская, ведь, да, как в случае с Авраамом, он у него рыцарь веры, потому что самый такой вот, ну, простой ответ – на страдание, но если Бог такой добрый, что же он меня страдать заставляет? Это ж сколько надо веры, чтобы принять и какую-то доброту его, любовь, и в то же самое время, ну, данность того, что мы страдаем. Одновременно и то принять.
Ну да, но здесь вот, да, здесь это может быть почувствовано и как такая... То есть и через рыцарство. В этом может быть определенная доблесть, да, как вот воин следует за своим предводителем, да, туда, где его, может быть, ждет и раны, и смерть, но он оказывается верен, он оказывается достоин своего вот как бы воинского звания. И и вот христианин-то тоже, Киркегор начинает эту книгу со следования за Христом. Да? Но когда мы смотрим путь Спасителя, мы видим его, да, вот, в его человечестве, как человека, который понес на себе все наши страдания, да, который не уклоняется от них ни на минуту. Да, который претерпел все горькое, что может претерпеть человек. И в этом плане, конечно, есть и такие рыцари, как удивительный Иоанн Кристах, Хуан де ла Крус, да, испанский христианин-мистик, да, который поэт удивительный. Не так давно вышла книга переводов его духовной поэзии по-русски. Вот, который просил лишь об одном, чтобы стать сопричастником христовых страданий. Причем это не был случай патологического мазохизма, что вот интересно в этой фигуре, да, это не человек, который специально, искусственно искал пострадать. Но, скажем, когда его противники, да, несправедливо заточили его в тюрьме, лишили возможности, он был священником, служить и причащаться, и вообще вот содержали в этой несвободе, а его друзья сумели организовать побег, то он воспользовался этой возможностью и не преминул из этой тюрьмы убежать. Он не мазохист, который бы наслаждался этим страданием. Вот, меня мучают, а я, значит, из этого кайф ловлю. Это совершенно, ну, как бы в плане вот таком даже медицинском здоровый человек, да, его желание разделить Христово страдание – это не плод какой-то душевной болезни или изъян. Это именно вот какая-то очень рыцарская, христианская готовность следовать, да, за Христом, куда бы то ни было, а значит, следовать и в самое трудное и тяжкое, да, туда, где ты от этого ничего для себя не получишь, да, кроме того, что ты окажешься верен ему до конца. Да, и в этом будет твоя радость. Оказаться верным Христу не в каких-то благополучных обстоятельствах, когда твоя верность является твоим благодарением. А вот в обстоятельствах предельно тяжких, в этой бездне страданий, крестных страданий. Но это в случае, это как бы опять же к вершинам, да, то есть Это даже среди христианских мистиков человек уникальный. Да? Таких мы примеров вот в чистом виде даже, может быть, и не найдем.
Но, да, его тоже «Темная ночь души» ждет перевода на русский.
Но здесь нужно испанский знать.
Ну, это да, это же вся проблематика Иова, да, которую в начале книги мы слышим этот разговор на небе, и сатана говорит, разве даром богобоязненный Иов, не ты ли оградил его и все, что у него, и страда его распространяются по земле?
Да.
У нас 5 минут остается. Вот что бы вам хотелось сказать вот людям, которые будут начинать читать Евангелие страданий, предположим, вот на что обратить внимание, тем более, вот как вы передавали, то, как вы переводите, чтобы настроение было выдержано. Это прямо дорогого стоит. Страдания переводчика.
Но Киркегор говорит своим читателям, как его читать, медленно и вслух. Но можно, конечно, читать и про себя, но этот совет читать вслух, он тоже интересен, да, потому что мы как бы читаем тогда живую речь. Мы чувствуем, что это именно слово, обращенное к нам, к нашей душе. И медленное чтение, оно все-таки какое? Да? Киркегор тоже разворачивает нас к тому, чтобы читать неотчужденно. Это вещь, которую нельзя прочитать и принять к сведению. Лучше прочитать несколько страниц и отложить книгу, да, и задуматься, вот как я лично к этому отношусь. Да? Потому что даже если меня это возмутит, это гораздо лучше, чем если я с безразличием проглочу эту книгу за вечер. Да? Киркегор постоянно нас возвращает к этой ситуации, что вот эта вот насмешка и возмущение, да, эти варианты ответа на предметы веры, они более настоящие, чем безразличие. Они все-таки, ну, как бы, тоже заслуживают, если не уважения, то, по крайней мере, какого-то серьезного отношения. Да? Человек не прошел мимо, человек зацепился. Да? Может, он, как апостол Павел, хочет там камня на камне не оставить, чтобы вообще этого не было. Да? Но в этой ярости он будет честен. Или, может быть, он смеется и издевается. Но в этом он, по крайней мере, ну, как бы, опять же, он честен, он дает личное отношение к этому. И, конечно, человек верующий, видя такого человека, может иметь упование на то, что, как и Павлу, на этом пути как раз ему и встретится Христос. Да? Поэтому какое бы отношение ни рождалось, в общем-то, важно читать неотчужденно, важно читать, соотнося это с собой. Как-то вот лично отвечая на вопрос, а что это для меня? Что для меня означает прочитанное? Как я к этому отношусь? Да? И, конечно, понимать, что если нас что-то вдохновляет, пусть как и очень высокое, если мы, может быть, чувствуем себя у подножия той горы, на вершине которой мы видим какого-то героя, сумевшего эту гору одолеть, то само наше вдохновение – это приглашение к этому пути. Да? То есть не нужно думать, что образы святости – это что-то, разделенное с нами непроходимой пропастью. Раз мы в эту сторону смотрим, раз наше сердце отзывается на эти образы, значит, этот путь приоткрылся для нас. И значит, ну как бы мы можем с верой и терпя самих себя на этот путь вступить. Потому что, опять же, да, мы же грешим нетерпением, мы хотим сразу на эту вершину запрыгнуть. А ведь такой путь, который нам предлагается как путь духовный, он даже больше, чем терпение по отношению к нашим ближним, требует терпения по отношению к себе. да, избавляющего нас и от желания имитировать что-то, да, потому что в нетерпении мы хотим сразу там себя сковать железными цепями, да, заставить там не грешить, заставить правильно действовать. А нам приходится терпеть себя, свои несовершенства, свои оплошности, ошибки, грехи, да, не теряя направления пути. И так постепенно мы движемся, да, мы как бы медля поспешаем. Да? Вот если мы медлим, то мы и оказываемся самыми быстрыми.
Как спасибо вам большое, Алексей. К сожалению, время закончилось. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Вот. Хороших вам праздников. И пусть Бог действительно будет рядом с вами в тот момент, когда вам будет сложно. Благослови вас всех, Господь. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо.